Уважаемые братья и сестры, на этой неделе состоялось заседание благочиния храма Всехсвятского округа города Екатеринбурга по утверждению трезвости. Состоялась очень интересная беседа, стало понятно, что в благочинии храмов Всехсвятского округа города Екатеринбурга хотят эту работу наладить системно и не для галочки. В разговоре участвовал благочинный священник Николай Тарантин, помощник благочинного священник Игорь Хмелев, священник Николай Смирнов, руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимости Екатеринбургской митрополии священник Игорь Бочинин. Присутствовали сотрудники отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимости. Вел собрание протоиерей Игорь Бочинин.
Ну, у нас, собственно говоря, предмет встречи очень простой, на мой взгляд, конкретный и понятный. Церковное руководство ставит перед нами определенные задачи, и мы эти задачи должны решать. Начиная, значит, там, с 2009 года, когда его святейшество патриарх Кирилл заступил в управление церковью, одним из первых его решений на заседании Священного Синода было создание Церковно-общественного совета по противодействию алкогольной угрозе. И, собственно говоря, даже само наименование, оно говорит само за себя, то есть насколько серьезна проблема, перед которой мы с вами в настоящее время находимся. Об этом говорит и наш правящий архиерей, владыка Кирилл. В 2011 году на совете епископов нашей митрополии было принято решение об организации у нас в митрополии отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимости. Потому что проблема, она связана не только с алкоголизацией нашего народа, но и с многими другими проблемами, зависимостями, как их сейчас принято называть. А количество их, оно у нас из года в год, изо дня в день увеличивается. И вот недавнее, в конце прошлого года, интервью руководителя Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков генерала Иванова, оно говорит о том, что в ближайшее время Россия столкнется как минимум еще со 150 новыми форм зависимости. Почему? Потому что они уже в мире существуют, и когда они до нас дойдут, это просто-напросто дело времени. И мы до недавнего времени знали, что самая большая проблема – алкоголизм. Потом у нас появилось табакокурение, потом появились героины, опиаты всякие. Сейчас появились мази, соли, появились различные курительные смеси. Можно получить, я думаю, вы это тоже прекрасно знаете, есть такая форма, что на сайте человек просто делает закуп, перекачивает туда в Яндекс кошелек деньги, ему приходит на телефон смс-ка, где находится так называемая закладка, он приходит туда, забирает это свое наркотическое вещество и, ну, по сути дела, контролировать этот процесс уже не предоставляется возможным. Это можно сравнить с той русской сказкой, когда змею отрубили одну голову, а на ее месте выросло еще три головы. Три отрубили, 9 выросло, 9 отрубили, 27 выросло. И вот этот богатырь машет, пока махать не устанет. Вот примерно в такой ситуации мы находимся. Но на самом деле это люди, потерянные для жизни, для общества, для семьи. И, к сожалению, часто они становятся потерянными и для Царствия Небесного. Потому что есть у нас в Писании говорится о том, что пьяницы Царствия Небесного не наследуют. И вот с одной стороны есть такая норма, а с другой стороны она и говорит о том, собственно говоря, как мы эту проблему можем преодолеть. И противоположностью страстной точки зрения пьянства является добродетель трезвости. Как достичь нам этой трезвости? В первую очередь, не как физиологического состояния, а как нравственной ценности. Вот это вот основная наша задача, наверное, ради которой мы с вами здесь все вместе собрались. И я бы еще, может, вышесказанному добавил, что вот мы со священниками были на последнем собрании духовенства в конце прошлого года, и владыка, понимая, насколько это важно и остро, обратился ко всем нам, сказав, что на приходских праздниках, на приходских мероприятиях, которые у нас проводятся, не должно быть никакого спиртного. Значит, это тоже веяние времени и такая необходимость, которая вот мы сталкиваемся.
У меня просто такой вопрос к Игорю. То, что работало в то время, мне кажется, что оно не работает сейчас, потому что, ну, общество было все равно более духовное, то есть это раз. как бы то ни было. Второй вопрос. То, что было общество рукопожатное и нерукопожатное. То есть это был многомиллионные сделки, скреплялись только рукопожатием. То есть рука об руку ударили, контракт подписали, да, по сути, никаких документов, никаких там подписей, которые... То есть это было... Пожатие рук, это было уже юридическим таким скреплением. И тогда действительно в то время человек, который, если вдруг не выполнял свои обязательства, которые он пообещал, да, то что он становился изгоем общества, его вычеркивали из сословия, то есть общество было сословным. И вот тогда действительно это было очень, очень сильно действенный метод был, то, что вот принятие обета трезвости, ну, человек, если дал слово, если он его нарушит, то есть он получится, то есть тогда это было действительно очень, очень сильно. В современной действительности человек может дать слово и тут же его нарушить. То есть его, вот, мне вот этот вот момент действительно у нас стало по-другому, чем было в то время. Эти обетную грамоту он, конечно, даст, все хорошо, но он может тут же пойти, как бы, ну не тут же, там, через день, через два, через три нарушить и все это.
Да, отец, да, я поддержу тебя. В том дело, что человек, который решил дать обет, он должен как бы к этому быть подведен, хоть испытательный срок. Он должен быть известен, что не просто номинация за массовость, чтобы сколько-то должно принять обед, там, да, или вот профанацией заниматься. То есть, когда люди не пьющие дают обед, он приходит, а пьющие не дают. Понимаете, это тоже жизнь. А идет там отчетное, что вот сколько-то людей приняло обед отрезать, хотя они не пили никогда, и пьяницы не числились, как бы. Вопрос в том, что человек должен быть ответственным. У нас вот проблемы сегодня в обществе безответственности. Абсолютно безответственно за свои поступки, даже вот сегодня мы пригласили, да, ведь это же тоже владыка благословил. Ну, кто пришел? Пришли те, кто отвечает за что-то. Вопрос ответственности сегодня у нас в церкви даже стоит, видите, как низко, то есть, а что говорить о том обществе, где вообще, то есть, вот отец Николай упомянул, что руки пожали, а тут сколько вот у меня, вот мои знакомые, сколько вот в бизнесе таких вот вещей, что тебя обманывают. Но вообще сам обед важен тем, что, в общем-то, для человека ответственного это очень серьезная ступень преодоления зависимости, средство преодоления зависимости и ступень на более высокий уровень жизни духовной. Это безусловно. То есть, ну, вот, конечно, вот, нужно, чтобы этот человек прошел какое-то испытание. Нельзя давать обет человеку, который пришел, я хочу дать обет. Это тоже как бы не всегда оправдано. Вот, и у меня просто тоже печально, что дал человек, которого я долго знаю, который в церкви давно уже вот, обет, и как я не представляю, как можно дать обет слово Богу и вот так вот сорваться, что вообще жестко просто. И приходит на исповедь, хоть как бы вижу, что даже покаяния такого нету, такого, что он просто не знает, как дальше жить.
Как то есть так же, как то, что методы, которые действовали в 18 веке, то, что вот, собрание, чаепитие, общение, то есть оно, конечно, да, действовало. Просто сейчас эпоха телевидения, интернета, всего остального, то есть люди перестали встречаться, то есть не чувствуют вот этой потребности в встречах. То есть, и у меня вопрос к чему? Потому что вот в современных реалиях какие есть наработки.
Я понял, значит, что вот обозначились две проблемы, о которых сказал отец Николай, что время другое, и формы должны соответствовать времени. И отец Игорь сказал, значит, о том, что хотелось бы более предметно поговорить про обеты трезвости, что это такое, как вот к этому ко всему относиться.
То есть я как бы может быть, распутство, но как бы моя мысль главная, что нельзя как бы гнаться за количеством принявших обеты. Если их будет мало людей, но надо лучше меньше, да лучше, чтобы это люди уже шли как бы вот действительно на новую ступень жизни своей. И у них был какой-то путь, как бы, какой, как сказал Господь, взявшись на плуг, не оборачиваться назад. Все, ты должен понимать, что ты идешь туда, откуда возврата, в общем-то, уже нет. То есть это должен быть серьезный шаг для человека, а не просто. Ведь приходят люди, как, знаете, прямой обет, и Бог поможет мне пить, да, а на самом деле сам каких-то усилий к этому не прилагает. Да, человека тоже много требуется, чтобы он исполнил свое слово. В принципе, вот главная мысль, что вот, обет это должны быть единичные случаи вообще, единичные.
Ну, у меня вот такой вопрос. У нас вообще-то вот больше принимают обет трезвости, мало кто принимает, вот как правильно отец Игорь говорит, те, которые пьют. В основном принимают за кого-то, понимаете? Вот бабушка, она принимает за внука, он у нее пьет, или за сына принимает обед. она берет этот на себя подвиг, я бы сказала. Но сам-то человек, за которого взяли обет, он даже в церковь-то не ходит. Понимаете? Поэтому вот я тоже поддерживаю отца Игоря в том, что нужно, чтобы тот, кто пел, вы понимаете, ходил и принимал эти обеты, а не за кого-то. Я понимаю, это подвиг, да, и бывает, что да, помогает. Но ведь эта бабушка, она и так немощна. Она еще берет на себя такой подвиг.
И действительно, значит, мы живем в другое время, и мы должны найти те формы, которые есть, образно с тем временем, в котором мы живем. И при этом хотел бы сказать, что время-то другое, просто ценности-то у нас остались одни и те же.
Никто не с этим никто не спорит. Просто я потому что у меня разговор, чтобы действительно ее отец Игорь, вот, чтобы не было очередной галочкой это утверждение. Сделали галочку, что отметились, что там, на приходе создали. На самом деле это ничего толком это не делается, ни для кого вообще это нужно, что мы что это будем перед Богом отчитываться за такие галочки. Нет. И вот поэтому мне, ну, из моей практики, может, у кого-то как-то по-другому, но вот из своей приходской практики, как священника, говорю, исповедующего, то, что людей действительно, которые готовы и хотят принять вот этот обет, как измениться, исправиться вот, по-настоящему, их не так много, это буквально единицы. Поэтому то настоящую деятельность на приходе не создать. Ну, кроме этого, я высказываю свою позицию, свое мнение, не создать нормальную функционирующую деятельность по утверждению трезвости на приходе, потому что то есть для одного-двух человек это не получится вот это все. Поэтому мне кажется, что тут должно быть укрупнение, что в одном месте должно быть вот это функционировать, вот это общество трезвения, где есть наработки, есть уже способы, методы и так далее. То есть, мы бы в свое время просто люди, которые действительно этого хотят. Mm-hmm. То есть мы, да, на приходах мы ведем, стараемся сами вести, пропагандируем образ трезвости, сами ведем такой образ трезвости. То есть говорим об этом исповедуем, потому что и порой и не пиваем на чаше, мы и служим, и молебен, акафист и так далее. Но человек, который желает пойти в это общество, что он должен, мне кажется, направлять в один приход в благочинии, где это все, все эти есть уже эти методики и наработки. И я в своем благочинии, во всех связках, вижу только ваш храм. То есть ваш храм, действительно, у вас есть у вас активная работа, которая это, в остальных храмах, ну да, действительно, там служится раз в неделю, там акафист собирается, там вместе молится, вместе как-то другое, ну, общается так и порой время от времени. Но то, что делается на приходе, оно и делается, оно и хорошо.
Да, они нужны.
Они нужны, оно делается. Но для того, чтобы вот вся вот эта организация, все отчеты, все это должно быть, мне кажется, вот в одном месте от одного прихода. Да, и мы бы всех отправляли.
Да, я думаю, что да. Тут вопрос в чем? Что вот эта вот работа по профилактике, вот я сейчас взял вот эти вот объявления о работе, которые 10 бесед вот у отца Игоря. То есть вот на вот такие вот работы, конечно, отца Игоря отправляют люди. Вот пришли люди с проблемой. Да. В зависимости от алкоголя или наркотической, а мы даем телефон отца Игоря или там вашего центра, связываться с человеком, к вам приходят. То есть вот такая работа, когда человеку вот именно в виде курсов оказывается помощь. Вот. А если человек хочет прикнуть к общине трезвости, то я думаю, в любом приходе какие-то люди есть, которые отца Николая Кайса читают каждую неделю, другие. У меня каждую неделю служится молитва.
Что у меня собирается группа, специально да. Приходит.
У меня даже она выросла в этом году.
Из недели в неделю.
Батюшка, вы все правильно говорите, но я позволю себе с этим не согласиться. Безусловно, у нас есть наработан какой-то опыт, и мы готовы, и мы этой работой занимаемся. Но масштаб проблемы такой, что если мы будем вот заниматься как бы вот только одним в этом приходе, мы ничего не решим. То есть, в принципе, ситуация не изменится. Это вот можно сравнить, скажем, таким образом, что вот есть, скажем, там во всех святых воскресная школа, ну то и пускай все в воскресную школу туда ходят, у них же там хорошо это налажено. Делает, значит, там вот у нас, помимо всего этого, отец Дмитрий, значит, проводит катехизацию. Ну давайте тогда, пусть они туда ходят, все катехизируются, значит, и там у них хорошо это получается. Зачем как бы профанировать это все на других приходах, если там уже это все дело делается. Вот мы как-то, на мой взгляд, недооцениваем вообще вот ситуацию, в которой мы находимся. Я вот где бы ни был, да, вот ко мне постоянно приходят люди, вот, ну, в силу того, что, значит, вот я как бы знаю, что я этим делом занимаюсь, и говорят, у меня проблема, у меня проблема, у меня проблема, у меня проблема. Но я один эти проблемы решить не могу. И если, скажем, мы даже возьмем вот ту ситуацию дореволюционную, да, когда не было никаких наркотиков, не было компьютеров, не было никакой игромании, а был, собственно говоря, алкоголь только, да?
Все было, игромания была, наркотики.
Ну, не так масштабно.
Да. Сейчас душевое потребление алкоголя 18 литров. Если мы говорим до революции, тогда оно было 4 литра на душу населения. То есть это разница в разы.
У нас была страна детей, отец Дмитрий Смирнов, у нас была страна детей.
Все правильно.
У нас средний возраст жителей был 10 лет. У нас постоянно рождались дети. Все взрослое население тоже пило, я так думаю.
Потому что... Ну, не пило столько.
Как они, если бы пили, такое сколько детей было?
Проблема, она существует. И масштаб ее таков, и форма ее сейчас, это зависимости, они таковы, что мы ее своими силами, вот на одном приходе, в полуторамиллионном городе, мы ее решить просто не в состоянии. Просто не в состоянии. Это один аспект. Второй аспект, на который я особенно хотел бы обратить внимание, что вот что значит решить проблему зависимости. А те порочные навыки, которые есть у человека, они у него никогда больше никуда не денутся. И решить избавиться от зависимости, это не значит, что человек вылечился, и он этой болезнью больше никогда болеть не будет. А одним из условий того, что человек сохраняет трезвость, является в первую очередь та среда, в которой он находится. И вот почему приходские общества были? Потому что трезвости, потому что на приходе создавалась соответствующая среда. Человек жил религиозной жизнью, и вот эта религиозная практика, она помогала человеку сохранить трезвость. А сейчас у нас нередко бывает таким образом, я вот сталкивался с тем, что вот человек даже прошел занятия, стал жить трезвый, потом приходит, говорит, батюшка, я сорвался. Почему? Стал работать в храме, значит, и в храме на празднике, значит, мне вот наливают, а как я откажусь? Когда настоятель, когда сесть на столе, и для человека ведь ему не надо напиваться, да? Ему просто-напросто на таком застолье он взял стакан, поднял, чокнулся, пригубил, и для него это повод. Дальше он, значит, уйдет, он не будет здесь напиваться, он уйдет отсюда и пойдет, значит, во все тяжкие пустится.
Это проблема человека, что он идет в ком-то, причину своего пьянства. Вот раз здесь пьет.
То есть мы сейчас
раз говорим... кто настоятельно предложил, куда мне грешно одеваться. Человек должен сам уметь противостоять греху. Он не должен
быть. Правильно, он должен многое, да только не все может.
Так вот мы вот и говорим, что не каждый может взять обет на себя такой.
Да, не говорим, мы сейчас не про обет трезвости вот, говорим, мы о нем еще поговорим. Мы сейчас поговорим о том, должен быть или на одном приходе, или должно быть эта деятельность проводиться шире.
Ну, опять же говорю, я например, тоже вот я свою позицию высказал, я тоже позволю не согласиться с вами. Потому что одно дело. Когда приход деревенский, действительно, у него нет другой альтернативы. То есть он один, он там все люди на нем замкнуты. Но у нас, грубо говоря, благочиние, у нас храм, он, получается, находится практически на соседних улицах. То есть здесь, он, тут ближайший Троицкий собор, тут же немножко вверх, тут же Златоуст, тут же. Да, тут, они все друг с другом рядом. Я вот причем говорю, это в деревне, когда друг от друга далеко. А здесь все рядом.
Поэтому даже у нас на
именно
улице
благочиние.
Храмов. Улица одна.
Благочиние, поэтому я я говорю. Почему бы не организовать хорошую деятельность на одном приходе и действительно, единицы людей, которые пойдут, которые хотят по-настоящему искренне полностью пройти вот это все, это не так много людей.
Нет, а сколько вот у вас на беседах бывает? Вот вы уже каждые полгода, да?
Нет, мы проводим ежеквартально, каждый раз приходит, ну, в среднем 80-100 человек.
Разместить-то есть куда такое количество людей?
Нет, мы проводим в монастыре, там есть...
Это конференц зал.
Залы мы там, собственно говоря, проводим.
И смотрите, отец Игорь. На приходе, на каком-то, на таком крупном приходе, как, например, Розенцев, Храм Крови, Троицкий, реально что-то сделать. Там и помещение есть, и все остальное. В таком маленьком приходе, как у меня, где у меня люди перед крещением там, в храме сидят или стоят, потому что ну, негде особо как-то располагаться. И потом, Человек, который на приходе, я думаю, он не столько сможет профессионально к этому делу подойти, так как это делается у вас, потому что у вас это уже и наработано, и можно сказать, люди профессионалы в этом вопросе.
Коллектив этим живущий подобран.
Так а я же не говорю о том, что все общества трезвости, которые могут существовать, они будут заниматься однотипной деятельностью.
Да, да, вот именно.
То есть они могут заниматься совершенно различными формами деятельности. Собственно говоря, так оно и было. Где-то была своя школа, где-то была своя пасека, где-то была библиотека, где-то была своя типография, где-то была своя лечебница, где-то была своя артель. Но вот смотрите, они могут приходить к нам на эти занятия, получать какую-то помощь. Они могут там обращаться в наши реабилитационные центры и там проходить реабилитацию. Но вот это не определяет решение проблемы. Самое главное начинается не ту помощь, которую он получает, а в последующем. То есть вот результат определяет не форма реабилитации или лечения, а что начинается после этого.
Отец Игорь, а вы как там видите беседу? А главная же тенденция беседы, что он должен выцерковляться.
Конечно.
На своем приходе, не у вас, а на своем приходе.
Конечно.
Так а если он не сам не будет, его за уши все равно не притащишь.
Так все правильно.
Мы к чему ведем то, что в принципе вот та работа, которую вы ведете, она решает вопрос.
Я считаю, что она решает не в полной мере.
Как я понял, люди здесь пришли, получили какую-то консультацию, какую-то помощь, потом они вернулись на свой приход, и чтобы они не брошены были.
Да,
нет,
да.
Пожалуйста, вот, у меня то же самое. У меня человек пришел на исповедь, ну, получилось не исповедь, а просто беседа, потому что он был в таком состоянии, что его нельзя было просто исповедовать. И говорит, я чертей вижу. Я говорю, где? Он говорит, батюшка, у вас за спиной. Я направил его сюда. Прошло там сколько-то времени, он вернулся обратно с благодарностью. Нашел работу, уже там с какой-то женщиной какие-то отношения, говорит, вроде как с нами дело идет. И мы его не бросили. То есть он при храме, то есть он говорит, у меня когда время свободное, звоните, пожалуйста, я в чем могу. У меня снег убирает. Все хозяйственные работы занимаются в свободное. Он дома какие-то дела сделал, потом придет в храм, помогает. Но опять же, это один человек, а второй есть у меня мама, у него сын наркоман. Мать прям из храма, можно сказать, не вылазит. Она его там из-под палки приведет его вроде, он там постоит на службе, и все, и бежит, и ничего ты с ним не делаешь.
Вот посмотрите, есть разные формы зависимости. И вот мы должны знать и уметь, как помогать человеку. Если, скажем, он приходит вот в таком вот состоянии и готов, скажем, обратиться вот в таком состоянии, ему нужна просто наркологическая помощь. И мы должны знать, куда его в какую клинику, к кому обратиться, чтобы его там приняли, его направили. Дальше, ну вот еще раз говорю, вот на мой взгляд, самое главное, самое ценное, что вот где бы он у нас курсы прошел, вы его отправили в больницу, он пролечился, чтобы он потом возвращался обязательно в приход. И в приходе этого человека кто-то бы встретил, да, ему индивидуально этому человеку уделили внимание. Ему сказали этому человеку, что да, мы тебе готовы помочь. У нас ведется такая-то работа. Даже то же самое убрать снег. Пришел он, ну кто-то должен дать лопату. Кто-то должен показать ему, вот здесь вот нужно убрать тебе все. Вначале, а когда он уже с этим освоился, тогда он это все знает. А когда вот, а таких людей много. Таких людей много. А потом...
Мы знаем, насколько их много, но не вижу этих людей.
А правильно, то есть их вообще в принципе много. Но
они вот не идут в церковь за помощью.
Более того, они туда не идут. И, как правило, в церковь идут туда совсем другие люди, идут их родственники. И причем идут не в первую очередь, да, а когда они уже где-то что-то прошли, где-то какую-то попытались получить помощь, значит, не получили результаты, и в церковь, как правило, приходят в последнюю очередь. И вот я-то говорю о том, что мы должны организовать эту работу. С одной стороны, распространять информацию. Почему? Потому что, ну вот, простите, у нас два центра. Один центр у Боровских. Собственно говоря, и все у нас в епархии. А протестантских их за 30 центров этих. И люди, которые к ним попадают, да, они там просто-напросто, они им мозги на место ставят, и они потом не в храмы, крещенные люди приходят, да. А они потом идут в их эти, значит, общины, в этих собрания, и они у них... Дальше начинают жить. Почему? Потому что они у них получили помощь. То есть мы вот в какой-то степени, да, я понимаю, трудно по одному, по два. У нас вот мы сколько существуем, у нас там порядка 120 человек в обществе состоит. И я прекрасно понимаю, как непросто это общество создать. И мало того, он, значит, стал жить, а вот чтобы он сохранил эту еще трезвость, сколько нужно потрудиться здесь для этого. Так и вот вопрос-то о том, чтобы, во-первых, отцы понимали, как с этими людьми нужно говорить. Чтобы у них были определенные формы работы, они знали, что ему нужно, можно предложить этому человеку. Что он, значит, да, сходил туда на занятия, а потом ты возвращайся сюда. И у нас здесь есть для тебя место, мы тебя ждем, у нас есть для тебя работа. Мы тебя готовы принять, и вот ты нам нужен. Потому что часто, к сожалению, вот мы, ну, вот это не дорабатываем. И, конечно, все люди, они к нам приезжают с разных уголков, но я прекрасно понимаю, они прошли занятия, а дальше они возвращаются. Я это им говорю, идите на свой приход. Потому что он даже из Березовска не будет сюда в центр города ездить. И если у него ваш приход, ему удобнее туда в храм ходить, чем ездить сюда к нам в храм. И нужно, чтобы там этого человека приняли, там ему уделили внимание, там о нем позаботили.
У нас, слава Богу, есть.
Слава Богу. Так вот, у нас все-таки, вот я считаю, что, батюшка, ну, такая работа, вот, скажем, помощь оказывает, процесс реабилитации, он может проходить там в одном-двух храмах благочинных. Да? Причем, вот есть еще определенная специфика такая. Одна форма работы с родственниками этих зависимых. Вторая форма – это с самими страждущими. У них там как минимум есть три стадии зависимости. Следующая – это работа с детьми этих родителей. Следующая, вот мы тоже как-то это недооцениваем. Да? Вот один батюшка у нас из братства на Украине, он говорит, у меня реабилитационный центр и через одного алтарники. То есть они, вот молодые люди, они вот в приходе, они там растут, воспитываются, а потом раз и покатились в другую сторону. Почему, я думаю, не надо объяснять почему, да. И вот здесь вот мы тоже должны как-то понять, что вот мы где-то что-то недорабатываем. То есть не достаточно предложить какую-то форму. Вот, ну, у нас откровенный такой разговор, да, вот владыка Пантелеймона, руководитель синодального отдела, нужен реабилитационный центр для священников. Серьезная проблема для нас, и часто нас, значит, носом тыкают, что вы нам тут про трезвость говорите, и начинают пальцы загибать, и не безосновательно. Где какие, значит, проблемы есть. Кто там чего делал, значит, да, вот я много в этом отношении чего понаслушался. И у нас куча таких людей. В церкви она существует, проблема.
Проблема духовной распущенности.
Вот, духовной распущенности, безответственности. Значит, человек не относится к своему слову так, как вот он должен был бы к нему относиться, как православный христианин. Безответственность, все это существует. Ну и вот, что значит измениться-то человек? Мы его должны воспитать, мы должны ему, вот с ним, с этим человеком рядышком быть. Да, я могу там 100 человек в квартал с ними поговорить, а дальше индивидуально с каждым работать, это, ну, меня просто физически не хватает. И здесь может работать, и должна работать, в первую очередь, семья. И часто вот эти вот самые обеты трезвости дают родственники. Почему? Потому что они должны быть примером трезвой жизни. Потому что человеку часто для того, чтобы избавиться, важно не сказать правильные слова, а важно, чтобы он получил поддержку. Они многие говорят, ну если бы другие не пили, я бы не пил. Он приходит к родственникам, там наливают.
Он всегда найдет причину.
Это я прекрасно понимаю. Но вот с другой стороны, есть и опыт, значит, вот то же самое, вот сейчас... Мы на последнем совете попечительства говорили о том, что нужно вот такие территории трезвости. А раньше было до революции то, что сельский сход принимал решение, что мы вот здесь алкоголем не продают. И человек действительно, когда он работал на земле, он там за 5-3 километра не пойдет в соседнюю деревню. Может сходить туда раз в месяц. А остальное время он живет трезво. То есть это я не говорю, что
это государство, не к нам.
Панацея. А это один из инструментов, который мог бы эту задачу решать. Мы с государством в этом плане тоже работаем. И сейчас-то мы вот, ну, за государство те возможности и те задачи, которые оно может решить, мы не решим. Мы сейчас собрались предметнее поговорить о том, что могли бы мы сделать в этом плане. Вот, между прочим, знаете, вот мы были на Кубани. Основы православной культуры – это тоже для нас очень большая проблема. У нас из года в год их выбирают все меньше. Приезжаем туда, там тоже у нас есть батюшка, у него общество трезвости. Я говорю, как у вас? А он говорит, 100% выбирает основу православной культуры. Как, говорит, 100%? Ну, говорит, 60% административный ресурс. а 40% выбирают сами. И мы в решении таких масштабных задач возможности административного ресурса тоже не должны упускать. Да, пусть для кого-то это будет формально, но те люди, которые ответственны, они будут ответственно к этому относиться. Мы должны людей научить, мы должны им рассказать о том, какие формы работы могли бы быть.
Ну, вот давайте тогда решим этот вопрос. Да, вот.
Вообще, значит, такое предложение. Вот у нас есть благочинный, есть его помощник по этой деятельности. Я предлагаю, что в каждом приходе хотя бы назначить одного человека, с которым бы отец Игорь мог взаимодействовать.
На приходе, конечно, человек будет заниматься, дай Бог, дай Бог. То есть я всегда рад принять к себе, у нас община дружная, у нас уже костяк сложился, у нас очень хорошие люди. Вот у нас и те люди, которые закончили с алкоголизмом, и те люди, которые за своих детей молятся. Вот. Ну, конечно, я всегда говорю, что обеты принимать не за детей, а за себя. То есть вы свой подвиг приносите ради спасения детей. Вот. Спаси сам, как говорит Писание, да, вокруг, как говорит Серафим Саровский, вокруг тебя спасутся тысячи. Вот я думаю, вот именно своим примером нужно спасать своих ближних.
Для того, чтобы твою работу и облегчить, если у тебя в каждом приходе будет или хотя бы в половине прихода контактное лицо, объясняю, где взять. Вот он, мы проводим семинары, на которых мы совместно, значит, с синодальным отделом по социальному служению церковной благотворительности обучаем людей этой деятельности. Мы готовы их научить.
Вот давайте тогда решим, кто будут эти люди. Я еще скажу, что это должны быть люди не назначенные, которые этим занимаются уже.
Ну, так тоже не получается.
А так, что
наши православные так люди, они часто обладают какой-то такой вот ложной скромностью, да? И он вроде бы и готов чем-то заниматься, но его пока как бы в эти условия не поставишь, значит, он делать ничего не будет.
Ну, у нас, можно в случае рассказать, у меня как раз сильная одна девушка приехала из очень далека и сказала, я не буду делегированный человек. Ну, меня тоже батюшка, можно сказать, что назначил. И говорит, так вот, рукой по столу хлопает, говорит, замотивируйте меня, заинтересуйте. Ну, зачем я буду этим заниматься? Ну, 3 дня прошло, она говорит, я полностью замотивирована, вот сейчас я поняла. То есть ее заинтересовало не то, что ее там назначили, у нее какая-то должность будет, она какие-то отчеты будет сдавать. Она увидела виды деятельности, она увидела, что это большая активность. После этого она ответила сама для себя на эти вопросы, и после этого там далеко началась работа. То есть решить можно очень просто, просто замотивировать человека.
Батюшка, я, во-первых, вот вас лично приглашаю. У нас будет очередной семинар проходить, по-моему, с 10 числа. Принять участие, он проходит здесь в Киту. 25 человек где-то в среднем собирается.
Институт Ильинский.
Наш Аташе, да. Можете отправить туда своих людей, мы их обучим, расскажем им, как в течение 10, 11, 12 числа. То есть за 3 дня люди там живут, значит, мы их кормим и с ними занимаемся.
Надо людей назначить.
Вы не назначите, вы сами назначены. А дальше есть настоятели. Это обратиться и сказать, значит, от вашего прихода человека, мы его обучим. Научим, которые этим делом заниматься. Но, по крайней мере, вопрос-то в том, что нужно, проблема существует, эту проблему нужно решать, нужно искать формы, как этих людей найти, которые могли бы эту проблему решать. Вот мы, собственно говоря, это основной посыл, ради чего делать. Вот мы организовали семинар, пожалуйста, мы готовы этих научить, готовы индивидуально проконсультировать. Причем вот у нас, по крайней мере, большинство помощников, те, которые есть, это у которых или сами, или у которых в семье были такие проблемы. И вот из этой среды можно людей найти, которые будут помогать дальше заниматься организацией этой деятельности. У себя на приходе. И я тоже не могу все приходы, как говорится, охватить, сколько бы у меня там помощников не было. Но это не только моя задача, это задача церковная. И мы должны расставить нам, перед нами церковь такие задачи, так мы и должны вместе стараться участвовать в этом, искать какие-то пути решения этой задачи. Я согласен, какие бы мы там мусульмане не были, но тем не менее, значит, вот, пусть они там пьют и все, что там они там непотребства всякие делают, но в любом случае наши русские женщины, по крайней мере, они считают выйти лучше за мусульманина, чем за своего русского мужика. Почему? Потому что вот там вот разговаривал с такими, этот говорит, хоть в дом что-то несет. У него тут жена и там жена.
Лучше люблю их не замуж.
Я понимаю, что лучше. Реально сталкиваемся.
Они уже заигрываются по любви.
К разговору присоединилась организатор выставки «Человеческий потенциал России» Татьяна Ивановна Жгутова.
Батюшка, можно?
Да.
Я в прошлом году была отца Сергия Циммера в Тавде с выставкой «Человеческий потенциал России». И знаете, когда вот беседа шла, я ничего мне не сказала. Просто все факты собрала в одно время, получается, вот во время этой беседы все это рассказала. И рассказала о том, как эта работа идет в школах области. В вузах, в техникумах, даже в тюрьме, куда мне, кстати, отец Сергий не повез. И знаете, вот когда вот эта работа вся была представлена, смысл, причины, вот почему люди попадают в эту зависимость, как легко это происходит, как дети на это попадаются, как дети реагируют на то, что происходит в стране, что происходит с их близкими, когда учительница спрашивает: «Ваня, позови папу, мне твой папа нужен». Он спрашивает: «А какого? Первого, второго, третьего? Или четвертого?» Она говорит: «Я вспоминаю, правда, у него же четверо отцов, за ним как-то так время от времени общаются». И вот знаете, за все это время, когда вот отец Сергий тоже посмотрел, так послушал, и он сказал: «Мне обязательно нужно, чтобы еще и в тюрьме вы поговорили с заключенными». На самом деле мы часто не задумываемся над тем, что происходит. А дети очень хотят, чтобы родители не пили. А помощи ждать неоткуда. Если не в церкви, то вообще негде. 100 лет назад в журнале «Трезвая жизнь» был написан рассказ. Один священник пишет: прихожанка пришла, он узнал, что прихожанка ходит в секту, попала в секту. Ходит к ним и ходит в храм православный. И он при встрече ей строго наказал туда не ходить. Она сказала, она взмолилась: «Батюшка, я не могу туда не ходить. У меня сильно пил муж, вообще погибал. Я пришла к ним, они ему помогли. Теперь он здоровый, крепкий, работает, и все нормально. Я не могу к ним не ходить. Я буду и сюда ходить, и туда буду ходить. Можно?» То есть ситуация ведь на самом деле ничего не меняется. Знакомый парень тоже сказал: «Пил, пил, бросил пить». Я говорю: «А почему не в церковь протестантом ушел?» Я говорю: «Почему ты, друг сына, а почему ты не в церковь? Вот она рядом». «А зачем?» Говорит. «Там, говорит, же пьют». Педагог, на собрании педагогов. Она сказала: «А странно, почему об этом церковь тоже выступает за трезвость?» Я говорю: «Что тут странного?» Она говорит: «Так в церкви же пьют».
Это говорит о безграмотности. Конечно. Этих людей.
А им не, а кто им расскажет о этой, о том,
ну,
что это...
Действительно, а кто им другую-то позицию, кто-то должен донести?
Интернет же говорит как раз, что пьют, все пьют.
Но ситуация-то реальная такая. Вот мы, скажем, я еще там преподаю в педуниверситете, мы проводили там исследования. Значит, у студентов педуниверситета, у них отрицательное отношение к церкви. Причем молодые люди. Вопрос: почему? Ответ простой. Значит, они черпают информацию из интернета. Мы, может быть, вот, да, мы у нас чем, скажем, заниматься? А тем же самым приходское общество трезвости может кто-то из этих трезвенников вести страничку на сайте. Вот я предлагаю, значит, первое, на рассмотрение благочина. Поискать и найти в приходах благочиния тех людей, которые бы могли за эту работу в приходе отвечать. Мы этих людей готовы научить этой деятельности, рассказать и объяснить, как эту работу можно было бы провести. И тогда выстроится система. Вот, ну, помогать страждущим, пожалуйста, найдутся там люди на приходе, мы готовы этому научить. И поддержать страждущих после того, когда они прошли где-то лечение или обучение, это тоже наша общая задача.
Чтобы настоятель либо назначил священника, если это многоштабный приход, который мог бы у себя найти этого человека, желающего, потому что на самом деле сказать: «Иди и делай», пойдет и не сделает, либо пойдет сделать так, что лучше бы не вообще не делал. А надо именно, хочешь заинтересовать человека, спросить его, желает ли он это делать, и после этого уже отправлять.
Простите, да, я вот с этой выставкой езжу, а потом, а куда дальше? Ну, анкету я даю детям, да, школьникам и студентам. Что лично ты можешь сделать? И тут бы мне логично сказать: а вот там вот в приходе есть организация, есть общество ответственности, куда направить-то? И вот им остается только кулаки сжимать, и потом на баррикады, наверное, идти, да? Потому что некуда пойти. Кто им духовности, о нравственности расскажет?
Ну, в церкви рассказывают о духовности, о нравственности не только.
Светские люди.
Организации.
Если светская форма работы будет, батюшка, тогда можно как-то привлечь его на месте, поближе к дому.
И вот Татьяна Ивановна говорит, мы говорим об утверждении трезвости и профилактике зависимости. А вот профилактикой зависимости Вот от церкви ждут, чтобы я вот общаюсь с образованием, с министерством, с управлением, с учителями. Значит, они ждут, когда церковь будет этим заниматься. Почему? Потому что они понимают, что это нравственное просвещение, они понимают, что это есть традиция, им простите, значит, вот те же самые методы глобализации запудрили мозги относительно основ православной культуры, и с этой стороны к ним вот подхода нет, у них там уже всякие, значит, вот барьеры наставлены. А вот с этой стороны они готовы и открыты. Придите, расскажите больше. Ну пусть, значит, не получается пока на приходе, да, но тем не менее в каждом приходе есть школа. Вот у нас есть замечательная выставка. Эту выставку можно просто предложить в школе, организовать ее, эту выставку показать. То есть вот мы изготовили специально такую выставку, ее по школам можно эту выставку организовывать. Но кто-то должен в эту школу прийти, кто-то должен предложить и рассказать, что вот у нас есть такая форма работы. Что она, эта выставка, одобрена тем же самым Министерством образования Свердловской области. Что вот зампредседателя правительства, значит, там, он подписал, значит, письмо рекомендательное о том, что этой выставкой нужно ее дальше распространять. Но мы-то тоже не можем все охватить. Вот это еще одно направление работы, которым мы могли бы тоже заниматься. И от нас этого, в принципе, ждут.
Это же не проблема позвонить настоятелю и сказать, есть выставка. Какие школы кормляешь? Повези по всем школам.
Причем они так рады, учителя, что за них эту работу кто-то делает. У них же тоже отчетность есть по профилактике. Они не знают, что надо делать с этим. И у меня журнал отзывов есть, я с собой его не взяла, но там очень много отзывов, в которых пишут учителя, что наконец-то эту работу начали вести.
Уважаемые братья и сестры, мы побывали на собрании благочиния храмов Всехсвятского округа города Екатеринбурга. Решался вопрос по утверждению трезвости и профилактике зависимостей. Надеемся, для вас этот откровенный и серьезный разговор был полезен. Храни вас Господь!